Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Сегодня пятница, 22 октября. Сейчас 16.06. Продолжаем следить за новостями, за лентами информационных агентств. Обсуждаем главные темы. Изучаем карту московских пробок. Смотрим, что происходит на дорогах города. Насколько легко можно передвигаться. Сегодня традиционно раньше наступает так называемый вечерний час пик. По пятницам это бывает обычно. Сейчас 16 часов. В городе 7-бальные пробки. Как предполагается, они будут таковыми еще 2 часа, потом будет час 8-бальных пробок в районе 6, и потом еще час 7-бальных пробок в районе 7 вечера. Итак, впереди у нас как минимум 4 часа пробок серьезных. Это тоже надо понимать. Во всяком случае, так выглядит прогноз Яндекса. Две темы, которые мы будем обсуждать. Сегодня в новостях сообщения: в Москве начнут отслеживать соблюдение антиковидных мер через социальные сети. Первая тема. Вторая тема. В России показали подготовку к высадке на Луну. Зачем на Луну и как можно социальные сети отслеживать с точки зрения того, насколько люди соблюдают антиковидные меры. Вот две темы, которые мы будем обсуждать в прямом эфире. Через СМС-портал можете писать, через Телеграм можете звонить. 7373948. Не забывайте о том, что можно звонить, можно писать. А также можно слушать срочные новости, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. Заявление Набиуллиной: новые антиковидные меры окажут небольшое влияние на экономику.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
ТАСС, цитирую заявление главы Департамента торговли и услуг Алексея Немирюка, московская мэрия: в Москве будут следить за соблюдением антиковидных мер через социальные сети. С 28 октября власти начнут контролировать выполнение указа мэра о закрытии общепита, торговых точек и развлекательных заведений на время длинных выходных. И вот там... Про камеры видеонаблюдения более-менее понятно, тем более, что до этого были сообщения, что мэрия требует доступа к камерам, к примеру, установленным в торговых центрах. Но дальше. Нарушения будут фиксировать через социальные сети, куда люди могут выкладывать, к примеру, фотографии запрещенных концертов и из клубов. Немирек добавил, что некоторые самостоятельно отправляют властям снимки нарушений. Люди присылают фотографии и спрашивают, почему, собственно говоря, те или иные вещи происходят. Чиновник добавил, что по факту выявленных нарушений будут составлять протоколы, которые потом отправят на рассмотрение в суд. Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики. Он с нами на прямой связи. Герман Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот когда вы слышите сообщение о том, что власти будут отслеживать нарушения антиковидных мер через социальные сети, насколько это технологически возможно?
Ну, технологически, с одной стороны, возможно все. Существует система мониторинга того, что происходит в сети, когда пишут как-то, еще что-то. Я единственное, не очень понимаю, как они поймут, что это фото сделано сегодня, что это мероприятие происходит сейчас. Люди публикуют огромный массив информации. Ежедневно публикуется, я думаю, в России сотни миллионов фотографий, а по миру миллиарды. Да? Но если даже мы захотим мониторить только наших русскоязычных историй, но в лучшем случае можно будет мониторить социальную сеть ВКонтакте. Она как бы по умолчанию российская. А как мониторить Facebook? Как понять, что это речь идет про Москву, про Россию? Там про рестораны. Вот я сегодня был в одном из ресторанов. Если бы я поснимал, там, конечно, в московском ресторане у нас ковида нет. Вы же все знаете, да?
Ну да.
И вы не выложил бы, да? Надо сопоставить мой ник. То есть, честно говоря, я понимаю желание властей. Они немножечко, наверное, повелись вот на этот, знаете, пиар, что программное обеспечение может все, искусственный интеллект всеведущ. На самом деле, конечно же, эффективный мониторинг невозможен. А количество ошибок будет столь велико, что если по каждому реагировать, да, то, собственно говоря, сил не хватит. Да? То есть там, ну, скажем, даже если точность будет 90% определения нарушений каких-нибудь, я не знаю, как мы с вами их представим, ну, например, фотография человека без маски в общественном месте. Да? Вот. В результате, мне кажется, будет огромный труд, будут освоены бюджетные деньги, но вот с точки зрения постановки задачи, это, конечно, очень, давайте скажем честно, нерешаемая задача. Наложенный рубль получится отдача, какая-то неимоверно смешная, которая приведет только к загрузке людей, к загрузке проверяющих, которые должны бы делом по уму заниматься, а не ерундой.
Ну, вот смотрите, есть же другой взгляд на это, тем более, что, собственно, и Немирюк намекал. Панк 13 пишет: власти надеются, что люди сами начнут стучать, а ведь они начнут. Тогда, ну, проблемы нет, как вот, я понимаю.
Понимаете, нет, смотрите, тут действительно все, давайте попроще, на примере метро, например, распознавание лиц в метро. Вот там миллионы людей же ходят, да, и если будет хотя бы даже 1% ошибочный, да, то из миллиона 1%, это, представьте, это 10 тысяч надо проверить. Для этого нужны люди, сотрудники правоохранительных органов, которые занимаются другими делами. Там есть такое понятие, у нас в интернете действительно есть технологии репутационного мониторинга, вот когда пишут что-то о компаниях. На самом деле это не очень отличается от того, о чем говорят сейчас, что власти. Да? Другой вопрос, что все забывают добавить о точности этой истории. И вот ту дельту, которую надо проверять, вот сработает индикатор, что, например, у меня там опубликована фотография там, ну, какого-то беспредела антиковидного, да, ужасного. И что? Это же кто-то должен потом проверить, прийти, позвонить. Это же... Или выставить автоматический штраф, но там будет столько ошибок. Помните во времена, когда была первая волна, когда пытались дома контролировать людей по айфону? Выяснилось, что точность определения настолько низка, что количество претензий и шума в связи с этим было огромное. Поэтому... то есть желание властей как бы... Мне кажется, это больше, знаете, больше исходит из категории такого, знаете, ну, не запугивания, хотя, ну, наверное, и запугивания больше. Потому что в практическом смысле, конечно, это очень нереализуемая задача.
Так, прикладные вопросы от наших слушателей. Ну, вот, например, 891 пишет. Там же в каждую фотографию метаданные встроены, по ним все определить можно.
Метаданные фотографии, они крайне простые, да, то есть дата, время публикации, все. Дата создания фотографии находится в самом айфончике, да, и, конечно, там теоретически можно докопаться, но внешнему мониторингу это недоступно, социальные сети это не отдают.
Так, тогда, Димитриус, а есть такой вопрос, насколько правомерен...
Знаете, как, извините, да. Все-таки люди хотят, чтобы их следили и мониторили.
Да-да-да-да-да. Димитриус пишет, а есть ли проблема, насколько правомерен такой мониторинг социальных сетей? Насколько я понимаю, это открытая информация, значит, мониторить можно.
Смотрите, Facebook прямо запрещает себя мониторить.
А, да.
Вот, ВКонтакт, тут сложная история, да, то есть были судебные процессы. Общемировая практика, без согласия социальной сети мониторить ее нельзя. И вопрос очень интересный, очень любопытный. Каким образом работают репутационные сервисы, которые мониторят как раз. И, то есть они, по сути, есть термин парсит, да, то есть они просто ищут постоянно обновления. И на самом деле все социальные сети... по-разному прописывают условия. ВКонтакте не самый прямой запрет идет, а вот у Фейсбука вообще прямой запрет, он категорически запрещает себя парсить. И вот в этом мониторинге надо не забывать добавлять, что юридически даже наши, ну, мы же не можем делать противоправные истории. То, что они нас не слушаются и не дают же нам право, тоже нарушает закон. Да? Так вот, с точки зрения права парсить Фейсбук точно нельзя.
Так, а смотрите, по поводу контакта, Виталий спрашивает, а если у меня закрытый профиль ВКонтакте, его смогут мониторить?
Ну, на самом деле система мониторинга, они подписываются сами, то есть это как вообще происходит мониторинг? Создается некоторое количество аккаунтов фиктивных, ну там Маша Иванова, Петя Сидоров, и они сами подписываются, да, то есть их очень много, они ходят, подписываются на популярные топики, иногда имитируют переговоры, то есть такие, знаете, ботики, но это достаточно умные. Публикуют фотографии, очень томные письма. Я наблюдал на них. Здравствуйте, меня зовут Маша, я одинока. Да? То есть генерится иногда совершенно чистая история. Есть реальные нейронные сети, которые генерят уникальные лица, которых нет вживую, ну, чтобы не нарваться на претензии. Да? И, по сути, идет такая переписка, и она подписывается. Если такой ботик на вас подписался, то вас мониторит. Старайтесь, чтобы среди ваших френдов все были живы.
А если среди моих френдов есть люди, которых я знаю, но я просто не очень понимаю, как знакомый мне человек может писать то, что он пишет? Это может быть бот?
Но бывает, когда вскрывают аккаунты, люди не мониторят то, что с ними происходит. Это такой один из самых сложных вопросов сейчас, когда приходит нарушение закона, когда, ну, мы же можем сейчас словами, оказывается, там, нарушить 282-ю статью, еще что-то. И действительно, можно потерять аккаунт, и на нем могут много писать. Вы можете... Некоторые люди заводят в сеть и забыли про нее. Вот, например, у меня в Одноклассниках точно есть аккаунт, я его не видел 10 лет, там вообще может происходить все, что угодно, честно говоря. Да? Вот, но, вы знаете, получается история, что если сейчас кто-то там напишет призыв, там, ну, допустим, разжигание ненависти к социальной группе, там, на органы ряза, да, слушайте, я замучусь оправдываться, что я туда не ходил в Одноклассники. То есть это будет очень сложно.
То есть такое возможно. Здесь... Хорошо, и последний тогда вопрос возвращает нас к тому, какая информация в фотографиях. Вот, пожалуйста, 766 пишет, как же вы говорите, дата. Во всех телефонах теги с местом, временем, съемки, делов на полсекунды.
Сейчас. он абсолютно верно сказал, на вашем телефоне хранится, и вы это увидите, тек секунды. Когда вы выложили в социальную сеть отдает наружу не факты по фотографии, а отдает по факту то, что вот мы обновили, в какой момент мы эту фотографию взяли. То есть, когда этот человек опубликовал.
Спасибо. Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики, был с нами на прямой связи. В Москве собираются отслеживать соблюдение антиковидных мер не только через камеры наблюдения, которые, к примеру, расположены в торговых центрах или на улицах, но и через социальные сети, когда люди попадают на какое-то как бы запрещенное мероприятие и выкладывают оттуда фотографии. Так, мне в Телеграме раз в два дня пишут боты и предлагают всякую незаконную работу. Это что, получается, меня мониторят? Задается вопросом отец Александр, перевожу его ник. Это 498-й. Закрытый профиль ВКонтакте любой пользователь может посмотреть, если знает этот секретик, пишет Лордик, который, видимо, знает какой-то секретик, но с нами на всякий случай все-таки делиться не стал. 7373948, телефон прямо. Вот мне нравится, вот это самая сильная история. Только что у нас в эфире был Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики. С ним заспорил 766-й, вопрос которого я ретранслировал. И вот сейчас пишет, нет, в интернете фото с теми же метаданными, просто кто-то, видимо, имеет мало знаний. Пишет 766-й, очевидно, намекая на кого-то из тех, кто только что был у нас в прямом эфире. 7373948, телефон прямого эфира. Пока вы тут обсуждаете эту историю, получается, что в ближайшее время пойдешь куда-то, попытаешься выложить фотографию. И кто знает, вдруг они действительно это отследят. 201-й хвастается, что ему это не страшно. У меня, говорит, нет ни айфонов, ни смартфонов, ни социальных сетей, и я в этом смысле практически свободный человек. 7373948, телефон прямого эфира. У нас пошел спор про метаданные. Не Герман Клименко. Теперь Надежда пишет, но социальные сети стирают часть метаданных. Давайте 766-й. Вас надо будет с Надеждой как-то столкнуть, что называется, вне пределов эфира, в хорошем смысле этого слова, безусловно, для того, чтобы вы могли обсудить, так есть метаданные на фотографиях, которые выкладываются в социальные сети, или этих метаданных там нет в таком количестве, как некоторые утверждают. Нет айфона и нет данных, пишет Виталий 201-му, через собес вычислят. Восклицательный знак, две кавычки. Что? Моя самая сильная история. Ни на кого не намекаю, пишет Д. Не очень понятно, к чему это. Возможно, его самая сильная хистори появится как раз после 28 октября, и власти смогут эту хистори проконтролировать.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Продолжаем. Что ж, Алексей, отключить геотеги ведь можно. Для фото и для видео. Ура! Теперь мы это знаем. Но я думаю, что спор был все-таки не про это, а про то, когда они есть. Они вместе с фотографией переходят в социальную сеть или не переходят. Метаданные ВКонтакте транслируют, если они имеются, пишет Алексей 911. Они на Ютубе в чате должны спорить. Надежда, и вот по поводу метаданных, это уже предложение Юстаса. Чат и Ютуб — это в следующем часе, когда мы будем говорить о том, насколько могут самые бедные быть беднее самых богатых. Это тема, которую мы будем обсуждать. А сейчас у нас пока нет видеотрансляции, и в радиоэфире у нас еще одна тема для обсуждения. В России показали подготовку к высадке на Луну. Космонавт Александр Масуркин отработал действия в условиях лунной гравитации. Подготовку показали, соответствующее видео опубликовали как раз на Ютубе в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина. Есть у Центра подготовки космонавтов соответствующий канал, и вот там, собственно, это можно посмотреть. Ролик демонстрирует имитацию основных действий на поверхности Луны. Низкую силу тяжести создает тренажер «Выход-2». Космонавт отрабатывает выход из посадочного модуля, движение по естественному спутнику Земли, работу с инструментом в условиях низкой гравитации. Тут ведь какой вопрос возникает? Учитывая, что... у нас же спор. Так были ли американцы на Луне? Хотел сказать, вопрос возникает, если одни уже побывали на Луне, то есть ли смысл просто так слетать на Луну и высадиться туда? Тем более, что наша автоматика на Луне была и была неоднократно. 7373948, телефон прямого эфира. Космонавт говорит, теперь кино снимут. Вот, кстати, может быть. А потом кто-нибудь будет говорить, что вот на базе вот этих испытаний сняли кино, а на самом деле и русские тоже не были на Луне. Лев Зеленый, научный руководитель Института космических исследований Российской академии наук. Академик, он с нами на прямой связи. Лев Матвеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, у меня вопрос. Так давно уже высадились люди, представители человечества на Луне. Зачем нам высадка на Луне?
Нам это Россию, ну, имеете в виду? Ну, Луна становится местом, как бы продолжающим Землю. Вообще Луну правильно называть седьмым континентом на Земле. И, поверьте мне, в ближайшие десятилетия мы увидим поток кораблей, сначала все больше автоматических, потом и людей, которые полетят на Луну. Вот. То есть это не есть какая-то экзотика, не поиски черных дыр и, так сказать, свидетельств большого взрыва, что тоже очень интересно и относится к фундаментальной науке, но Луна становится неким практическим местом приложения усилий человечества, так же, как в 20 веке стали Арктика и Антарктика. Здесь нет никакой экзотики. Если вы спрашиваете меня вот про новость о тренировках космонавта Мисуркина, да, как я к этому отношусь, ну, значит, конечно, значит, 1/6 гравитации на Луне – это серьезный вопрос. И вот те тренировки, которые я увидел вот после вашего звонка в интернете, ну, мне кажется, это очень полезно, потому что передвигаться на Луне, ну, мы видели, как это делают американские астронавты, нужно совсем по-другому, чем это напоминает прыжки кенгуру. Я бы сам с удовольствием так попрыгал. И здесь нужны какие-то навыки. Но я хочу сказать, что это, конечно, важный шаг, но самый первый шаг, так сказать, не советские космонавты, и тем более российские на Луне не были. Здесь многому надо учиться. И прежде всего, если речь пойдет о долговременных полетах, вот то, что сделал Мисуркин, это некая такая внешняя часть проблемы. Да, гравитация меньше, и передвигаться надо по-другому. Но гравитация влияет и на внутреннее распределение давления в теле человека, но за счет этого двухметрового примерно расстояния между головой и ногами давление разное, и человек настроен на это. Мы знаем, что в невесомости нужно надевать надевать специальные штаны чибис, чтобы давление крови, так сказать, сместить из ног верхнюю часть туловища, чтобы имитировать то, что условия на Земле. Как это сделать для лунной гравитации, я не знаю. Я не уверен, что наши коллеги из Института медико-биологических проблем это делали. Вот, поэтому это следующая проблема. А еще более важная проблема, вот, которая занимается в нашем институте, это лунная пыль. А, так как можно хорошо прыгать по Луне, но космонавты американские говорили о том, что самая главная проблема, это говорю, руководитель 17-й был, но это последнего полона после 6 посадок, они не могли справиться с этой проблемой. Это лунная пыль, которая проникала всюду, вызывала раздражение, которое они заносили в корабль и дышали ей. Вот здесь, мне кажется, надо сосредоточить гораздо очень серьезные усилия. Попрыгать, вот как сделали сегодня наши космонавты, это хорошо, но это, я поддерживаю эту работу, но это только первый этап подготовки человека действительно к освоению Луны. Это неизвестная враждебная среда для нас, и готовиться надо очень-очень серьезно.
Насколько я понимаю, вот наши слушатели параллельно пишут, пока вы говорили, они все пытаются задавать такой вопрос. Ну, американцы давно побывали, китайцы уже распланировали там чуть ли не город построить, а мы все еще прыгаем здесь, имитируя. Так может, и не надо начинать?
Ну, нельзя не начать, потому что я же с этого и начал. Здесь, так сказать, вот эта спортивная часть, кто первый будет на Луне, советский космонавт или американский астронавт, но она осталась в 20 веке. Сейчас о Луне говорят уже с конкретными практическими задачами. И поэтому вот ваши слушатели в этом плане правы, что и американская программа, и китайская программа космические во многих так, своих направлениях нацелены на Луну. Это исследование Луны с автоматами, что китайские, так сказать, товарищи делают очень успешно. И их попытки, я уверен, они тоже будут, хотя о них пока так сказать, официально не объявляется, высадки человека. Американское космическое агентство уже объявило о планах, ну, уже повторной высадки космонавтов, причем, по-моему, астронавтов они их называют, и даже, по-моему, говорилось, что в этом веке первой на поверхность Луны поступит женщина. Вот, ну, мне кажется, это пока все фантазии, но нам нельзя здесь оставать. Россия космическая держава, Луна это в каком-то смысле продолжение Земли, так или иначе, человечество будет ее осваивать, и мы не должны с завистью смотреть небо и провожать американские, китайские, даже арабские корабли, которые сейчас тоже целятся на Луну, и смотреть, мы должны активное участие в этом принять, ага. Потому что, поверьте мне, наш Министерство финансов, которое не очень охотно выделяет деньги на космос, и особенно на фундаментальные исследования космоса, еще будет брать налоги с компаний, которые будут осваивать Луну.
Ага, Лев Матвеевич, и все-таки я не могу не задать вопрос, он тоже очень часто повторяется, даже в 2021 году.
Были ли американцы на Луне?
Точно!
Ну, это безумный вопрос, но, не знаешь, тут как бы я на этот вопрос отвечал 1000 раз.
Понятно.
Давайте я отвечу 1001 раз. А, значит, в 20 веке с Луны были привезены тремя российскими станциями Луна 16, 20 и 24. Последняя Луна 24 это в 76 году. Значит, забрала грунт на Луны и привезла на Землю. И шестью американскими полетами космических кораблей «Аполлонов». Конечно, там привезли намного больше, несколько сотен килограмм. Но если посмотреть на это вещество, и американское, и те, которые советские станции привезли, видно, что это инопланетное вещество. На Земле такого нет, потому что оно создается таким постоянной долбежкой поверхности камней, материалов на Луне микрометеоритами. Значит, вот такой микрометеорит имеет очень большую скорость, несколько десятков километров в секунду. И вот поэтому поверхность Луны покрыта, мы его называем лунный грунт, но это не тот грунт, вот Земля, которая растет, есть у нас на огородах, это лунная, его поэтому называют реголитом. Это такое переработанное вещество, которое создано ударами метеоритов, бомбежкой поверхности Луны, частицами солнечного ветра, радиация космических лучей. Это некая уникальная такая субстанция. И сравнивая, приготовить такое вещество в лаборатории нельзя. Мы сейчас, кстати, мучаемся с этим, потому что мы хотим испытывать наши аппараты, которые делаются для Луны, на каких-то образцах.
А образцов мало.
А это, на самом деле, очень трудно.
То есть, заканчивая, Лев Матвеевич, у нас совсем мало времени для новостей, заканчивая. То есть...
Да, я отвечаю, сравнивайте вещество, видно, что и американские астронавты, и советские автоматические станции были на Луне. И последнее, что я хочу сказать, в 22-м году стартует новый этап нашей уже отечественной лунной программы. Космический аппарат «Луна-25» мы отсчитываем от советских аппаратов. И я думаю, на многие вопросы ваших через слушателей мы сможем ответить. Извините мой простуженный голос.
Выздоравливайте. Спасибо. Спасибо. Лев Зеленый, научный руководитель Института космических исследований Российской академии наук, академик, был с нами на прямой связи. Ну вот смотрите, что предлагает Лев Зеленый. Если мы не верим, что американцы были на Луне, тогда придется не верить, что и наши были. Ну, луноходы. Понимаете, какая штука? Потому что и те привезли одно и то же. Кажется, это вполне убедительное доказательство. Разве нет? А Юстас говорит, нет. А что, других американских спутников разве не было на Луне? То есть, как бы, другие какие-то, про которые не говорят, прилетели и много-много сотен килограммов оттуда привезли. Тоже, видите, вопросы, оказывается, остаются. В России показали подготовку к высадке на Луну. Космонавт Александр Мисуркин отработал действия в условиях лунной гравитации. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня пятница, 22 октября, 16:35. Мы следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы, изучаем карту пробок. Сегодня пятница, пробки серьезные, пробки более ранние, чем в любой другой рабочий день. Прямо сейчас в городе 7-бальные пробки, как ожидается. Не лучше будет ситуация на дорогах еще 2-3 часа. Яндекс прогнозирует так. Сейчас 7, в 5 вечера 7, в 6 вечера 8, в 7 вечера 7-бальные пробки. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это, во-первых, очередное приключение с лифтом. Люди вроде как сильно не пострадали, но лифт с людьми все-таки рухнул с высоты 5-го этажа в доме на западе Москвы. Как кажется, в последнее время новостей о падающих лифтах стало больше. В чем причина? Первая тема. А вторая тема, это новость сегодня такая есть. Доктор Комаровский раскрыл правду о витаминах. Он посоветовал питаться разнообразно, вместо того, чтобы принимать эти витамины. Всегда ли овощи и фрукты лучше витаминов в таблетках? Об этом поговорим примерно через 10 минут. Ну и возвращаясь к темам, которые мы обсуждали до этого. Ну вот смотрите, ну по поводу, были ли американцы на Луне. Профессор, академик сказал важную вещь. Так как привезли одно и то же, вроде мы же верим, что наш луноход был на Луне. И значит, тогда получается, если одно и то же привезли, значит, тогда, соответственно, вроде как, либо ни мы, ни они не были и где-то взяли в одном месте, либо и мы, и они были. Так я понимаю академика Зеленого. Но нет, смотрите, есть, к примеру, 630-е, это потом они послам грунт из пустыни Невада дарили, выдавая его за лунный грунт. Ну, еще раз говорю, тогда придется согласиться с тем, что если они послам грунт из пустыни Невада дарили, выдавая его за лунный грунт, то есть у них нет лунного грунта, тогда придется согласиться с тем, что наши луноходы тоже слетали в пустыню Невада и оттуда привезли это. То, что выдавали за лунный грунт американцы, раздавая послам. В общем, судя по всему, это спор, который будет длиться вечно. Неважно. «Наши привезли грунт из Каракума», пишет Виталий. «Не получается». Академик говорит, что он одинаковый. А Каракум и Невада наверняка разные пустыни. Ну, мне так кажется, из тех знаний, которые мне дала советская школа. Первая тема, которую мы будем обсуждать, это рухнувший с высоты 5-го этажа лифт в доме на западе Москвы.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Так, значит, первая тема. Лифт с людьми рухнул с высоты 5-го. Ну, слушайте, опять вот, пожалуйста, невежда пишет. Есть такой профессор, так как не для эфира, я не все целиком буду читать. Есть такой профессор, так вот он может доказать. То есть у нас есть академик, который говорит, ну вот же доказательство. Мы говорим, не, мы этого академика не слушаем, нам нужен вот тот профессор, который может доказать. Хорошо. Значит, 630-й считает, что у ведущего не очень хорошие аналитические способности. Ну и нормально. Главное, чтобы вам это нравилось. Лифт с людьми рухнул с высоты 5-го этажа. Дом на западе Москвы. 10 человек, четверо детей, на улице Покрышкина дело было. 10 человек, четверо детей, обрывается трос. Между вторым и третьим этажом система безопасности сработала. В результате ЧП никто не погиб. То есть, еще раз, с 5-го этажа он падает. На уровне 2-го, 3-го этажа система безопасности срабатывает. Состояние... Вот до сих пор нет более точной информации по поводу того, как люди пострадали. Падение-то все-таки было, поэтому сказать, что прямо совсем все плохо. Но, как бы то ни было, никто не погиб, сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на столичную прокуратуру. Прокуратура... Следственный комитет сейчас проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего. Но не стало ли больше новостей про падающие лифты и почему они падают? Если это действительно так. 7373948, телефон прямого эфира... Мне кажется, что вот если уж мы говорим про Москву, а прежде всего ведь мы про Москву говорим, ну тут так часто меняют лифты на более новые, что говорить о том, что они падают, ну как бы не очень скромно, что ли, будет. Если здесь падают, тогда что ж происходит за пределами Московской кольцевой автодороги? 414-й, а 10 человек, это не перегруз. 414-й, это большой лифт. Насколько я понимаю, это, судя по фотографии, если это подходящая фотография в новостях, это большой лифт, такая очень широкая дверь. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Вы знаете, мне кажется, трактовка не совсем корректна. Вот, на мой взгляд, там, наверное, они спускались с 5-го этажа, а лифт, наверное, оборвался где-то в районе 3-го, потому что, насколько я знаю, система защиты есть на каждом этаже, и она должна срабатывать, как только лифт отрывается. Если бы лифт оторвался, я так думаю, с
пятого. То есть они не могли лететь больше одного этажа?
Ну, конечно, если бы они
это
оторвались
важно.
На пятом этаже, я думаю, что он бы пробил бы всю защиту на втором этаже.
И понял.
И поэтому вот, в общем-то, все благополучно обошлось, скорее всего. Ну, что, можно сказать, что работает, слава богу, система.
Алексей Борисович, ну, подождите, тут вот наши слушатели, естественно, начали говорить, что у нас в Москве хорошо меняют лифты, это так редко меняют. А что вы скажете по этому поводу? Как часто?
Вы знаете, я живу, к сожалению, ну, вернее, к счастью, пятиэтажные кирпичные хрущевки без лифта, поэтому только когда в гости приезжаю, вот катаюсь на лифтах, даже в МИФИ я стараюсь пешком ходить.
Тоже, кстати, подход. И здоровее будешь. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Иван, Москва. Мой тесть занимается монтажом лифтов всю жизнь.
Ого.
Во-первых, лифты меняют раз в 25 лет.
Да.
У них срок службы 25 лет при их постоянном техническом обслуживании, что, кстати, проводится. Вот второе. У лифтов есть, так называемый, ловитель. Особенно у российских лифтов, как у зарубежных, которые всегда...
Ну, это вот то, что называют... То, что называют системой безопасности, вот эти уловители.
Да, она работает, она может работать действительно через этаж пролета даже иногда.
То есть, еще раз, даже если обрывается трос, даже если чаще, чем прежде, обрываются тросы, все равно больше этажа не пролетишь.
Вы понимаете, мне тесть объяснял конструкцию современных лифтов и наших зарубежных. Он сказал, трос в принципе оборваться не может.
А, вот это еще одна важная деталь.
Как еще крепится кабина лифта, то она крепится обычно за дно. Поэтому он сказал, что, в принципе, говорит, я когда слышал, что лифт упал, оборвался трос, там ледно вылетел, говорит, мне очень смешно.
Ну, нет, с другой стороны, даже в данном случае, когда говорят, что система безопасности сработала, ну, до этого заголовок лифт рухнул.
Ну, это же как новость, вы же можете порезать палец и написать, что ножом расчленили себе руку, а вы порезали палец.
С другой стороны, кровище-то было. Я понял, спасибо, 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Здравствуйте, Павел. Москва, будучи членом инициативной группы своего дома, тут на медне столкнулся с Мослифтом. Вообще, в принципе, позиция Мослифта очень простая. Если по каким-то причинам какие-то изменения даже в лифтовую кабину вносились, запрещение эксплуатации лифта до устранения. Если даже по каким-то причинам они не смогли провести техническое обслуживание плановое, лифт блокируется к чертовой матери.
А, то есть это значит просто, ну, как несчастный случай.
Ну, в данном конкретном случае, если предположить обрыв троса, во что я, честно говоря, очень не верю,
да тут,
потому что их там обычно три.
Вот, где-то три, где-то пять.
Где-то три, где-то пять, ну, в любом случае, то есть, если даже предположить, то есть, ну, это какой-то технический дефект, я имею в виду технический дефект оборудования, может быть, сам электромотор расцепился и тому подобные вещи, да, то есть, ну, там есть варианты небольшие, но вероятность подобного события, то есть, я думаю, то, что они лифт действительно все-таки перегрузили. У нас тут, почему я столкнулся с Мослифтом, у нас веселые товарищи разобрали стену и нагрузили его так, что он просел на 10 сантиметров.
Ого.
Лифт ушел, соответственно, в ремонт почти на 4 месяца. Поэтому я не удивлюсь, что там был элементарный перегруз, и вот с этим как раз приходится постоянно бороться. Ну, что нашего дома, потому что, ну, это с завидной регулярностью, то есть мы были вынуждены камеры в лифты повесить, чтобы консьержи, наблюдая процесс погрузки, отправляли туда охранников. Причем там такие случаи происходят с завидной регулярностью.
Понятно, но еще раз, судя по картинке, это грузовые лифты, поэтому, кто знает, грузоподъемность грузового лифта в жилом доме, 10 человек, это вряд ли даже 1000 килограммов. 7373948, слушаем вас.
Алло, да, здравствуйте. Я помню, что была история в Алых Парусах, по-моему, там дочка какого-то чиновника, лифт оборвался.
По-моему, там не чиновника, ну давайте, ладно. Был да, трагический случай, да.
Да, это я к тому, что вот предыдущий товарищ рассказывал, что там гарантированно лифт летит один этаж, а дальше не летит. Ничего подобного.
Нет, ну подождите, гарантий 100% вообще нигде никогда не бывает. Все может произойти.
Нет, ну вы же сами сказали, что где-то три троса, где-то пять тросов. То есть,
ну, значит, где-то могут оборваться три, где-то могут пять. Ну, правда, зачем мы говорим о том, что есть что-то, чего не может быть? Совсем. Не трос оборвался, а кабина сорвалась с тормозов. Вот с этим теперь будут разбираться в Следственном комитете. Вот чтобы мы не спорили по этому поводу. Следственный комитет проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего. Мы же говорим о другом. А, вот, кстати, Артем, спасибо. Грузоподъемность лифта на 10 человек – это 630 килограммов. Грузоподъемность грузового лифта или лифта на 10 человек? Ну, это вот к вопросу 414-й. А разве 10 человек – это не перегруз? 10 человек, из них четверо дети. ну, судя по сообщениям новостей, 25 лет это время эксплуатации лифта, это мы тоже выяснили, поэтому говорить о том, что лифты у нас очень редко меняются, наверное, не очень правильно. Там противовес направляющих слетел, Алексей возвращает нас к тому трагическому случаю, он упал и пробил кабину. Это совсем другая история. Это вот к вопросу о том, что вроде как все все варианты с точки зрения безопасности работают, но жизнь чуть сложнее. Лучше бы в лифтовом хозяйстве с этим разбирались, пишет 530-й. Я думаю, что когда разбирается Следственный комитет, лифтовое хозяйство тем более разбирается. Раньше лифтовое хозяйство Москвы обслуживали большие государственные... А, начинается. То есть, когда было государственное, все было хорошо. Раньше были большие... Ну, вот это помните, да? Слушаем вас, здравствуйте. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Не получается у меня. Не выходят звонки в эфир. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий, добрый вечер.
Прошу.
Добрый день. А люди, которые говорят, что они разбираются в лифтах, вам пишут, они забыли об одной основной системе, которая стоит в лифте, если это лифт все-таки современный, о том, что если заходит 10 человек и случается перегруз, лифт просто-напросто не поедет и предупреждает о том, что какому-то человеку надо выйти. Значит, уже нестыковка получается по поводу перегруза.
Ну, хорошо. Еще раз говорю, для того, чтобы разобраться во всех деталях, Следственный комитет России займется этим вопросом и уже занимается. Скорее всего, те, кто занимается обслуживанием лифтов, тоже теперь будут вынуждены этим случаем заниматься более подробно. 7373948, телефон прямого эфира, можно писать через СМС, можно писать через Телеграм. И вот, пожалуйста, и Панк 13 пишет, датчик перегрузки не забывайте, он существует. Артем говорит, лифт как самолет, каждый год происходит освидетельствование лифтов, и выдается сертификат технической готовности. Нет срока эксплуатации, утверждает Артем. У нас лифты и по 40 лет ездят. Ну вот видите, по этому поводу мы продолжаем спорить. Кто-то говорит 25, а кто-то говорит можно и 40.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Евросоюз вводит новые санкции против Белоруссии из-за ситуации с мигрантами. Заявление по итогам саммита в эти минуты, как молнию цитирует агентство ТАСС. Еще тоже молния, тоже ТАСС. Рост заражения коронавирусом в Подмосковье фиксируется уже седьмую неделю подряд, и стабилизация пока не наблюдается. Заявление властей Подмосковья. И по поводу сильного ветра. В Подмосковье число поваленных сильным ветром деревьев выросло уже до 88. Следующая тема для обсуждения. Доктор Комаровский раскрыл правду о витаминах. Такой заголовок сегодня в новостях. И вот смотрите. Врач посоветовал питаться разнообразно вместо того, чтобы принимать витамины. Он рассказал о том, насколько полезно увлечение людей витаминами в таблетках. В эфире соответствующей программы, она так и называется, «Спроси у Комаровского», доктор раскрыл правду об искусственно синтезированных витаминах. Он посоветовал опираться на позицию Всемирной организации здравоохранения, которая заключается в том, что при наличии возможности нужно выбирать разнообразное питание вместо приема комплексных витаминов. Только для витамина D делаются исключения. Всемирная организация здравоохранения, что витамин D от солнца получать даже вредно естественным путем, потому что солнце плохо действует на кожу. Поэтому лучше всего витамин D принимать как раз в виде капель и таблеток. А другое при малейшей возможности в виде живых овощей или фруктов. Вот об этом есть смысл поговорить, как кажется, кардиолог, терапевт, эндокринолог, профессор, заслуженный врач Российской Федерации Юрий Серебрянский к нам присоединяется. Юрий Ставич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а всегда действительно овощи и фрукты лучше, чем комплексные витамины в таблетках?
Ну, понятие относительное. Дело в том, что овощи и фрукты, они, конечно, полезны, вне всякого сомнения, но они вслепую применяются. Мы не все знаем, сколько у каждого овоща, у каждой фрукты имеется витаминов, и сколько у нас конкретная потребность в этих витаминах на данный момент. Поэтому, конечно, если питание разнообразное с участием, с применением овощей и фруктов, то, как правило, организм набирает, если не на один день, то на другой день, и со временем набирает. Но при нерациональном питании, когда человек начинает худеть, ограничивает одни продукты, кушает другие продукты, или вообще ест однообразную пищу, силу домашних, домашних обстоятельств, семейных и социальных обстоятельств, то тогда, конечно, возникает дефицит тех или иных витаминов в организме. Вот. И еще хотел бы отметить, что в зависимости от сезона года, если еще вот осенью, летом, осенью, вот в начале, может быть, зимы, то овощи и фрукты содержатся, содержат достаточное количество витаминов, то уже больше со второй половины зимы и весной там больше содержится клетчатки, витаминов недостаточно. Поэтому в этом случае, конечно, дополнительный прием витаминов, ну, желательно, желательно в комплексе есть Юникап, другие витамины, ундевит, и можно назвать так, витамины комплексные, и они необходимы. Вот, конечно, лучше посоветоваться с врачом, вот, и понять, каких витаминов недостаточно. Вот, скажем, мы сейчас по-другому стали относиться к витамину D. Мы стали ему придавать значение в плане поддержания иммунитета. Раньше мы к нему относились как витамин, который регулирует кальциевый обмен в организме. Ну, а сейчас к нему у него поле расширено. Аскорбиновая кислота или витамин С, он участвует в иммунном состоянии организма, в поддержании его иммунитета. Вот. Поэтому он должен использоваться. Вот, скажем, при недостатке, это, ну, сильный недостаток витамина этого может привести к заболеванию кровоточивости десен, так называемая цинга. Вот раньше это заболевание было широко распространено, и поэтому, скажем, рекомендовали прием лука, обычного репчатого лука для поддержания вот этого витаминного баланса. Вот, витамин К, вот, как один из витаминов, который вырабатывается в кишечнике микрофлорой. Вот, поэтому поддержание вот, работы нормального кишечника способствует нормальному свертыванию крови. Недостаток может привести к кровоточивости.
Скажите, в кишечнике. Да, Юрий Вячеславович, и все-таки возвращаясь к этой истории, это вы, когда вы говорите о дефиците заметном, это уже значит, что ты точно дошел до врача. А вот на уровне обычной жизни городского жителя, это требует прием комплекса витаминов? Или лучше все-таки, пока тебя не тянет к врачу почему-то, не надо?
Ну, понятие тянет. Вот особенно слабость организма, которая бывает, допустим, астения, снижение работоспособности, которые пытаются объяснить чем угодно, ну, кроме устал. Дефицита витамина D. Вот, допустим, или, допустим, других витаминов. Вот, скажем, дефицит витамина В1 может быть сопровождаться неврологическими отклонениями. Раньше, в свое время, был дефицит витамина D, витамина В, особенно витамина В, тиаминобромида, вот, или тиаминхлорида, вот, дефицит был у людей Средней Азии. Когда они готовили плов, отмывали его от шелухи, потому что витамин, очень много витамина группы В содержится в отрубях, в отрубях, которые у риса. И вот рис отмывается, если он недостаточно обработан, это, то там содержатся еще витамины. А если он вымыт, промыт до чистой воды, вот, то там витамина В не хватает. И, конечно, возможно, и слабость, или другие неврологические отклонения. Поэтому, если здоровый человек, здоровый, и его ничего не беспокоит, то, как правило, здесь и применяет в продуктах питания растительные продукты или, значит, овощи.
Всего помаленьку фрукты. Ест.
Да, овощи, фрукты, то, как правило, хватает этого всего. То есть, вот, по исключением весеннего периода.
Осенний период не считается, именно весенний.
Весенний, конец зимы, весна. Вот, перед появлением новых овощей и фруктов.
Понял. Спасибо. Юрий Серебрянский, кардиолог, терапевт, эндокринолог, профессор, заслуженный врач Российской Федерации. Если у вас нет особых претензий к собственному здоровью, то, в общем, не надо. Разве что есть смысл думать о комплексе витаминов тогда, когда мы еще готовимся к свежим овощам, то есть весной, после зимы. 7373948, телефон прямого эфира. А кто-нибудь действительно вот за правило сделал для себя в какой-то момент принимать витамины? Грамотный подход к еде – польза. Комаровский прав, пишет Константин. А, кстати, Юстас обращает внимание, Комаровский говорит из Украины. И это важно подчеркнуть. Да, действительно, больше того, эта передача, которую я цитировал, она выходила в эфир украинского телевидения на канале «Украина». Ну, если это важно с точки зрения Юстаса. 7373948, телефон прямого эфира. И там еще одна вещь, о которой и Юрий Серебрянский говорил, а я не дошел до этого места в цитировании Комаровского. То есть человек должен есть что-то молочное, что-то мясное, какую-то рыбу, какой-то овощ, какой-то фрукт, какой-то злак. Ну, это, грубо говоря, если вы составляете свой ежедневный рацион, это пример Комаровского, из яблока, картошки, хлеба, курицы и кефира, то это совершенно разнообразное питание, и вы практически ни в чем конкретно нуждаться не будете. Но это будет тогда целая наука. О разнообразии пищи говорил и Юрий Серебрянский. Если этого разнообразия нет, тогда есть смысл думать о комплексе витаминов. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Вайс. Никогда не прибегал к витаминному усилению своего иммунитета. На самом деле, ученый прав, потому что килограмм лука, и выращенный именно в среде, на широтах средней полосы России, как и в Европе, заменяет 1 килограмм лука ведро лимонов. Это научно доказанный факт. И самый полезный фрукт, так ни странно, который напоминает по вкусу и крыжовник, и клубнику, это киви. Как бы они так называемые легкомысленными нам не казались, и очень приятными на вкус. На самом деле, пища должна быть, как утверждает Комаровский, действительно разнообразной и насыщенной именно овощами в зимний период и весной, которых всегда в изобилии. Но, естественно, обращаем внимание на цену, многие люди. Но хочу сказать, почему он это заявление сделал именно сейчас. В прошлом году...
Слушайте, Вайс, ну заявление это каждый год делается.
Нет, я имею в виду, почему это заявление было сделано. Это лишнее напоминание по прошлому году. Когда люди бессимптомно, именно по этому вирусу, от которого мы сейчас страдаем. Когда люди болеют бессимптомно или заражены инкубационным периодом, я не знаю об этом, лучше предохраняться от витаминов, потому что клетки, пораженные данным вирусом, начинают еще размножаться.
Давайте вот в эти глубины не пойдем сейчас без профессиональных докторов рядом. В шаурме беспредельное разнообразие, уверен, панк 13. Артем говорит, ему важно знать, сколько витаминов в пластиковых помидорах из Пятерочки. Я думаю, что ответ на этот вопрос есть. Опять же, это такой риторический вопрос, ответ на который, скорее всего, есть, если мы погуглим. Наверняка кто-нибудь до нас с вами, до этого разговора, уже озаботился вопросом, а сколько вот в этом так называемом пластиковом помидоре есть витаминов на самом деле? Я боюсь, что ответ многим не понравится. Ну, в том смысле, что там будут витамины. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте, Елисей Мытищи. Принимал, принимаю и буду принимать витамины. Но самое важное, только после анализов.
Как вы часто делаете анализ для того, чтобы корректировать, какие витамины вы принимаете?
Все очень просто. Раз в год сдаешь анализ на витамины, и тебе говорят, чего хватает, чего не хватает. Только по назначению врача.
Скажите, а почем анализ на витамины, как вы его называете?
200, 2700... 300, то есть лучше перепроверить. А мужчинам после 30 прям рекомендую.
Да нет,
после специалиста.
Не, вообще проверяться это полезно. Но скажите, а потом на витамины сколько вы в месяц тратите?
В месяц я вам не скажу. У меня вот набор из витаминов на 3-4 тысячи рублей. Там просто банки разные. Уходит на 2-3 месяца 5 тысяч рублей. Иногда 4 тысячи рублей.
Ну, то есть 1000-2 примерно в месяц можно говорить.
Да, можно. Причем это не только мне, это еще жене, и еще вот я папе покупал.
Ну, то есть 1000-2, да еще и на троих хватит. Я понял, спасибо. Это не так дорого. Минимум 20 видов продуктов должно быть, пишет 131-й. Что, Юстас, важно понимать, и, кстати, я не буду спорить, важно понимать, что и витамины в таблетках нужно принимать по назначению врача, чтобы не ошибиться с выбором и дозировкой. Да по-хорошему, действительно, не только витамины, но и еду надо принимать, посоветовавшись с врачом, потому что может так случиться, что именно для вас какой-то из вариантов еды совсем неподходящий. Далее новости в следующем часе программы «Своя правда».